Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Независимая врачебная комиссия провела медицинское освидетельствование Ларисы Араб. В Петербурге отметили 70-летие со дня рождения первого мэра города Анатолия Собчака. Кремль планирует кампанию по смене губернаторов в разных регионах России. В Польше состоятся досрочные выборы. Таковы главные темы дня пятницы 10 августа по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня суд удовлетворил иск психиатрической больницы о принудительной госпитализации активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Такое решение было вынесено, несмотря на то, что независимые эксперты из Москвы не нашли оснований для содержания активистки ОГФ в больнице. Освидетельствование Араб проводил вместе с коллегами президент Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко по просьбе уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Вообще история такая. Жительница Мурманска, активистка местного отделения оппозиционного движения Лариса Араб, госпитализирована в психбольницу после того, как рассказала о недопустимом отношении к детям в психиатрической больнице в публикации в газете под названием «Марш несогласных», в выпуске, который был целиком посвящен этой проблеме. Лариса Араб протестовала против своей госпитализации, дважды проводила голодовку. Ее того, чтобы она вышла из больницы, добиваются и ее коллеги, и местные правозащитники, однако пока все безуспешно. Давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Лариса Араб была подвергнута принудительной госпитализации в психиатрическую клинику еще в июле, после того, как обратилась в поликлинику города Североморск за копией медицинского заключения. Врач-психиатр, узнав в ней автора разоблачительной статьи, с помощью милиции силой доставил в психиатрическую больницу и назначил принудительное лечение. Разбираться в деле Ларисы Араб начали лишь после того, как о нем узнала общественность. Прибывшая сегодня в Мурманск независимая психиатрическая комиссия сразу отправилась в Апатиты, чтобы успеть провести обследование Араб до начала суда. Осмотр проходил с согласия Ларисы и без присутствия местных врачей. С независимой комиссией в Мурманск должен был вылететь журналист, автор книги «Карательная психиатрия» Александр Подрабинок. Однако перед самым отъездом его неожиданно исключили из состава комиссии. По словам Подрабинока, сделано это было по требованию уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Наверное, чтобы сгладить острые углы, строит предположение правозащитник. Он расценивает дело Ларисы Араб как возвращение к советской практике карательной психиатрии.
Это восстановление репрессивного инструмента, когда людей сажают уже не только по политическим мотивам в тюрьмы, в лагеря, но и используют психиатрию, такой зарекомендовавший себя способ борьбы с политической оппозицией. И случай с Араб очень иллюстративен в этом смысле, потому что при ее неотложной госпитализации было ясно высказано психиатрами соображение, что ее кладут в больницу за ее публикацию в газете «Марш несогласных» местной и за ее конформистское поведение.
В России с принудительной госпитализацией проводят в том случае, когда психически больные люди представляют угрозу обществу, что к Ларисе Араб неприменимо ни в какой мере. В данном случае, говорит Александр Подрабинок, недобросовестное отношение к закону о психиатрической помощи и правах больных, превышение должностных полномочий и незаконное лишение свободы налицо.
Законы позволяют наказывать людей, которые нарушают свои профессиональные права и расправляются вот таким образом с неугодными людьми. Но, разумеется, ничего такого сделано не будет. Можно помнить, что никто из психиатров, которые сажали диссидентов в советские времена, не понес никакого наказания, и многие сделали карьеру в дальнейшем. А некоторые сейчас работают психиатрами, судебными экспертами, в частности, в Институте Сербского, и никакой ни моральной, ни юридической ответственности не несут. Мы сейчас не говорим о состоянии психического здоровья Араб. Больная она или здоровая? Чем она больна? Это вопрос второстепенный. Первостепенный вопрос. Каковы были основания и мотивы для ее принудительной госпитализации? То есть в чем местные врачи, местная власть увидела угрозу общественной безопасности?
Дикий случай. Так охарактеризовала историю Ларисы Араб лидер Демократического союза Валерия Новодворская.
Это ведомство, как черная дыра, оно осталось абсолютно неинформированным. Дело не ограничивалось несколькими десятками диссидентов. Просто о диссидентах все знали. Это был на самом деле второй ГУЛАГ, применявшийся к людям совершенно не оппозиционно настроенным, а просто искавшим разрешение своих проблем. В Москве у приемных КПСС, ВЦСПС дежурили просто бригады специальные, скорой психиатрической помощи. Они забирали в больницы несчастных людей, которые, не найдя правду у себя в провинции, приезжали жаловаться на местное начальство. Они абсолютно не были антистатическими. Подвергали принудительному лечению, накачивали нейролептиками, обращались с ними крайне жестоко. Симптомом выздоровления считали следующую установку: я больше никогда не буду ездить в Москву. В конце Горбачевской перестройки, когда карательная психиатрия больше была не нужна, за один день с учета были сняты по стране 1,5 миллиона человек.
Лидер Демсоюза предполагает, что и на этот раз докторам все сойдет с рук.
Из Кремля исходят импульсы, которые гласят, что все дозволено, что нет никакого гражданского общества, никаких прав человека, что управы никакой не найдешь. ФСБ местное, оно не показывается в этой ситуации. Оно делает вид, что его нет. Но я уверена на 100%, что прежде чем рискнуть на такой беспредел, они проконсультировались с ФСБ. И поэтому такие дикие заявления, что они посадят и родственников, и их госпитализируют. Лукин должен был ехать туда сам и потрясать своим мандатом, своими документами. Бланки с печатью очень действуют на провинциальных сатрапов. Надо было это делать.
Таково мнение о деле Ларисы Араб, лидера Демократического союза Валерии Новодворской. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы». Елена Васильева, руководитель отделения Объединенного гражданского форума в Мурманске. Она сейчас в Апатитах и внимательно следила за всей этой ситуацией с Ларисой Араб. Елена, добрый вечер. Прежде всего, о результатах медицинского обследования. Как чувствует себя Лариса? Каково состояние здоровья? Что говорят врачи?
Добрый вечер. Ну, во-первых, сейчас, конечно, Лариса вообще пребывает в дичайшем шоке, потому что с самого утра мы знали о том, что хотели не допустить комиссию до ее самой и хотели начать суд раньше. Только члены вот этой вот независимой комиссии приехали к 9 утра, смогли вовремя освидетельствовать Ларису. Вот, и как-то это все очень быстро, плавно перетекло в суд, который приехал прямо в кабинете главного врача, все это происходило. В общем, только буквально несколько минут назад этот суд закончился, и исковое заявление администрации, а главного врача и клиники удовлетворено в полном объеме, потому что речь идет о том, что они подали сейчас в суд на продление госпитализации Ларисы по 29 статье пункт 3. Это значит, что якобы она не может, если она не будет проходить лечение, то тогда она нанесет существенный вред своему здоровью.
Елена, а что врачи-то говорят? Каково состояние здоровья Ларисы?
Вы знаете, она нормальный человек. Наши врачи, господин Савенко, сегодня вместе с комиссией ее обследовали. Они действительно уже констатируют факт того, что она находится на крайнем срыве. У нее очень серьезный невроз. И предложили восстановительный процесс для нее, то есть предложили препараты. И требовали суд, чтобы они немедленно выписали ее на амбулаторное лечение домой. Вот. Это же мотивировало... Этим же мотивировал и, в общем-то, федеральным законодательством адвокат Ларисы. Но, тем не менее, суд, мы чувствовали, что вроде бы уже склоняется все в нашу сторону. И Лариса ожила, она была как-то вот, у нее в глазах светилась надежда. И в самый последний момент все-таки решение было принято не в пользу Ларисы, а именно на принудительное дальнейшее лечение.
Скажите, пожалуйста, а чем суд мотивировал свое решение? Чем они объясняют то, что она должна оставаться в больнице?
Они просто удовлетворяют иск. Ознакомившись с материалами дела, они приходят к выводу, что надо оставить Ларису на принудительном лечении. При всем этом, мы вот сейчас только разговаривали с Юрием Савенко и с членами комиссии, они говорят, что существенный вред вот этим решением именно главный врач и лечащие врачи сейчас нанесли вред здоровью Ларисе, потому что она действительно сейчас пребывает в серьезном стрессе. Она смотрела на нас и сказала, что я перестаю перестаю верить в то, что я вообще действительно могу выйти отсюда, и что они сдержат свое слово, меня отсюда не выпустят.
Скажите, пожалуйста, а что теперь намереваетесь делать вы, как вот друзья Ларисы и люди небезразличные к этой ситуации? Может быть, вам известно о том, что будет действовать, как будет действовать аппарат уполномоченного по правам человека или те врачи, которые сегодня осматривали Ларису?
Насколько я знаю, от журналистов Мурманской области, которых тоже дезинформировали по этому поводу, сегодня уполномоченный, по крайней мере, в Мурманской области был недоволен тем, что комиссия приехала. Сама комиссия, вот независимая комиссия, которая была сейчас в Апатитах, мы возвращаемся в Мурманск, они, естественно, с докладом к Лукину придут уже в понедельник по этому поводу, сделают публичное заявление, потому что они просто шокированы. Они считают, что это издевательство и даже не стесняются в выражениях по поводу того, что это действительно карательная психиатрия. И вот эта карательная мера, которая предпринята сейчас к Ларисе, игнорируя абсолютно все, весь анамнез и все то, что женщина спокойно, естественно, может жить и среди всех нас, и ни в коем разе не болеть, не находиться там, вот.
Елена, будьте добры, еще у нас есть пара минут до конца этого эфира. Напомните, пожалуйста, саму всю историю. Почему так они раздражены действиями Ларисы? Что она такого в этой статье написала?
Да ничего она такого в этой статье не написала. Она написала только о том, что врачи в психиатрических клиниках реально умеют злоупотреблять положением больных, либо больных госпитализируют по причине того, что они становились свидетелями каких-то преступлений, либо для завладения деньгами, и рассказывала о том, как относятся к больным внутри клиники. Именно это раздражило до такой степени врачей, что они пошли идут на спокойно на подлоги, они в данном момент и на меня подано заявление в прокуратуру от облздрав отдела за то, что я оскорбила бедных врачей-психиатров.
Елена, и последний вопрос. Сейчас к вам как к активистке и руководителю отделения Объединенного гражданского фронта в Мурманске. Что называется, какие-то политическую квалификацию того, что происходит, вы собираетесь давать? Или пока это все-таки история, которая остается в рамках такой вот просто несправедливости по отношению к отдельному человеку?
Я могу сказать одно, что политическую ориентацию вот эту в первую очередь озвучили именно сотрудники вот этой психиатрической клиники и облздрав отдела. Завтра в Мурманске члены коммунистических партий, другой России, Объединенного гражданского фронта проводят пикеты протеста. Завтра же будет дана пресс-конференция комиссии, независимой тем журналистам, которые находятся в Мурманске и Мурманской области. И я полагаю, что их мнение уже пора услышать, потому что я говорила об этом много. Теперь я думаю, что должны об этом говорить те специалисты, которые все это увидели своими глазами, протрогали своими руками и поняли, что беспредел здесь, безнаказанность ведут к тому, что люди просто-напросто могут распоряжаться чужими жизнями и плевать на права человека.
Спасибо, Елена Васильева, руководитель отделения Объединенного гражданского фронта в Мурманске. Мы говорили о судьбе активистки отделения этой организации в Мурманске Ларисы Араб. Сегодня состоялось в городе Апатиты заседание суда, на котором был удовлетворен иск психиатрической больницы о принудительной госпитализации Ларисы, несмотря на то, что независимые эксперты из Москвы не нашли оснований для содержания активистки ОГФ в больничном учреждении.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня день рождения Анатолия Собчака. А соратники его и своих сбывшихся и не сбывшихся надеждах вспоминается председатель межрегиональной депутатской группы Юрий Афанасьев.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Итак, сегодня в Петербурге прошли мероприятия памяти первого мэра города Анатолия Собчака. Это следующая тема программы «Время свободы», итоговый выпуск которой за пятницу 10 августа вы сейчас слушаете. Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения Анатолия Собчака. В политику юрист Собчак пришел в конце 80-х годов, став одним из лидеров демократической оппозиции в Верховном Совете Советского Союза. В начале 90-х его избрали мэром Ленинграда. Именно Собчак инициировал кампанию по возвращению городу исторического имени. Собчак скоропостижно трагично скончался по сердечным причинам в 2000 году, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Волович.
Восьмой год в Петербурге отмечают день рождения первого мэра. До этого при жизни Анатолий Собчак старался уехать из города в этот день. Как вспоминают близкие, он не любил делегаций с подарками. Сегодня его близкие, друзья и единомышленники пришли на Никольское кладбище Александра Невской лавры. А на Васильевском острове у памятника Собчаку, открытому год назад, состоялся митинг и возложение цветов. Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. После школы поступил на юридический факультет Ташкентского университета, а затем перевелся в Ленинградский государственный университет. В 1989 году Анатолий Собчак был избран народным депутатом СССР. Вот как вспоминает тот период его деятельности, работавший вместе с ним позднее в правительстве города, бывший глава комитета по культуре Владимир Яковлев.
Это было гордостью не только Анатолия Собчака, за Ленинград. Когда какой-то вопрос в Верховном Совете, нуждавшийся в неожиданно быстром и интересном решении, как правило, это решение представлялось представителем нашего города.
Для народного артиста России Михаила Боярского, жившего по соседству с будущим мэром, Анатолий Собчак был прежде всего интеллигентом, с которым можно было обсудить и острые политические вопросы, и поговорить о музыке, литературе, театре.
Я мог прийти, попросить его книгу, которая мне нужна, или решить вопрос какой-то. Зайти могла и супруга моя, и сын там часто бывал. Я просто могла зайти к нему и приходи, чай попьем. И был такой милый вечер, довольно светский, он был очень эрудированный человек, много знал. Часто посещал филармонию, был на всех премьерах.
По итогам первых всенародных выборов главы города 12 июня 1991 года Анатолий Собчак стал мэром Ленинграда. Именно при нем 8 сентября 1991 года городу было возвращено историческое название Санкт-Петербург. У него было много противников, ему пришлось выдерживать и народное негодование, однако именно при Собчаке началось возрождение культурных традиций Петербурга. В 1996 году ему было предъявлено обвинение в коррупции, которое было полностью снято в 1999 году. Но эти годы не прошли бесследно для здоровья. Он перенес инфаркт. Повторные выборы в 1996 году Собчак проиграл Владимиру Яковлеву. В начале 2000 года Анатолий Собчак стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. И в этом качестве скончался 20 февраля на 63-м году жизни в одном из санаториев в Калининградской области, где проходил реабилитационное лечение сердца. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В то время, когда Анатолий Собчак возглавлял власть в Петербурге, в политику пришел нынешний президент России Владимир Путин после формального увольнения из ФСБ, занявший пост одного из заместителей председателя городского правительства. Собчака и Путина связывали довольно близкие отношения. На похоронах Анатолия Собчака уже президент страны Владимир Путин назвал бывшего петербургского мэра своим политическим учителем и образцом политика-демократа. Так ли это на самом деле? На эту тему я беседую с петербургским историком и политологом Валерием Островским.
Изменились времена, изменилась эпоха. Давайте вспомним, что Собчак был мэром Санкт-Петербурга в ту пору, когда средний доход в городе не превышал 25 долларов, средняя заработная плата. Сегодня эта средняя заработная плата перевалила за 500 долларов. У Собчака не было никаких нефтяных доходов. Сегодня в стране, да и в Петербурге, ощущается явный переизбыток нефтяных денег. Если же проводить исторические аналогии, то я бы сказал так. Собчак – это своего рода Кай Юлий Цезарь, а Путин – это своего рода Октавиан Август, наследник Цезаря, но установивший иную систему правления, уже не столько республиканскую, сколько близкую принципату такому. Главные, на мой взгляд, принципиальные, хотя и очень противоречивые основы, заложенные Собчаком в городе, в той конституции, в написании которой он принимал участие, а следовательно и в стране, это частная собственность, пусть она и ограничена, это свобода рыночных отношений, пусть опять-таки ограничено, но это уже не ликвидируемо ни при каких обстоятельствах. И в этом смысле Путин тоже наследник Собчака. Мы обращаем внимание на Собчака прежде всего как на демократа и защитника свободы слова, в то время как Собчак в большей степени был человеком, делавшим в своей деятельности упор на развитие частной собственности.
В том, что касается роли гражданского общества в развитии страны, демократических институтов. В конце 80-х годов депутат Верховного Совета Советского Союза Анатолий Собчак, в общем, выделялся на общем даже демократическом таком фоне. фоне как защитник концепции прав человека и гражданского общества. Вот с этой частью наследия как обстоит дело, на ваш взгляд?
Здесь обстоит дело не очень хорошо. Здесь не вина, а беда самого российского общества, потому что все последние опросы в стране и в городе показывают, что не более 5% населения, в отличие от конца 80-х, начала 90-х годов, когда эти вопросы стояли очень остро, ставят вопросы защиты гражданских прав, свободы слова, свободы собраний, свободы демонстраций и так далее на первый план. В то время как большинство считает главным защиту социально-экономических прав. Здесь государство, так сказать, берет на себя, или объявляет, во всяком случае, что оно берет на себя такие функции. Так что вот этот откат, это, безусловно, отражение состояния современного российского общества.
В сегодняшних репортажах телевизионных, посвященных 70-летию со дня рождения Анатолия Собчака, проводится такая параллель Путин-Собчак-Петр Великий. Фоновая такая параллель, когда на фоне памятника, на фоне портрета Петра Собчак, так сказать, вручил Путину отчасти вот это вот наследие, связанное с величием России. Он вручал на самом деле, как вы считаете?
Может быть, это было неявно в те годы, не замечалось. Собчак был из тех людей, о которых Александр Герцен, ну, о себе он говорил, так, в груди каждого русского бьется два сердца, Россия и Европа. Собчак был, безусловно, из вот этих людей с двумя сердцами. Путин, зная, в общем, Европу, тем не менее, человек с одним российским сердцем.
Смерть Собчака сопровождают до сих пор какие-то невнятные слухи, так же, как и, в общем, последний период его жизни, когда он был гоним отчасти, когда уже покинул пост главы Санкт-Петербурга. Почему такие слухи возникают вокруг этого, как вы считаете?
Ну, Собчак вообще был яркой фигурой, а вокруг ярких фигур всегда слухи. Что касается отъезда его на частном самолете, отлета, точнее говоря, в Финляндию, сегодня, в общем, известно, что этот отлет и, по сути дела, спасение Собчака организовал именно Путин. И, наверное, мы можем кто-то восхищаться Путиным, кто-то, так сказать, не любить его, но это, в общем, был акт человеческого мужества и человеческой благодарности. Что касается смерти, смерть его последовала, ну, я бы сказал, в разгар подготовки к избирательной предыдущей кампании, и, безусловно, Собчак баллотировался бы, и я думаю, что у него были большие шансы или по списку, или в округе каким-то образом пройти. Тогда, очевидно, просто противники запускали слухи об этой смерти, там, в сауне и так далее, и так далее. Я не верю в это, он не был таким человеком. Да, я думаю, и большинство людей уже просто забыло про эти слухи. И сегодня, скажем, в Петербурге по всем вопросам отношение к Собчаку, я бы сказал, выровнялось. Оно перестало быть восторженным, но и резко снизились настроения неприятия, которые тоже, безусловно, были. Так что история, в конце концов, все ставит на свои места.
Давайте мы попробуем поставить точку какую-то в нашей беседе. Если я попрошу вас одним словом ответить на вопрос о том, можно ли Путина считать политическим наследником Собчака, как вы ответите?
Своеобразным.
Политолог и историк Валерий Островский, Анатолий Собчак и Владимир Путин. Петербургское политическое наследие. Это «Время свободы». Продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Суд в Мурманске не счел противозаконной принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу Ларисы Араб. Решение было вынесено, несмотря на то, что независимые эксперты не нашли оснований для содержания активистки оппозиции в больнице. Снят с должности директор Озерского завода ядерного центра «Маяк» Василий Ушаков. В июне на заводе, который занимается переработкой ядерного топлива, произошла утечка. Несколько человек облучились. В Шатойском районе Чечни два милиционера получили тяжелые ранения, подорвавшись на мине. В Новосибирске суд приговорил лимоновца к 4 годам колонии общего режима. Вячеслав Русаков признан виновным в хранении взрывчатки и изготовлении оружия.
В Ингушетии и Северной Осетии усилены меры безопасности. В Ингушетию, где проводится спецоперация, стянуты войска из других регионов. В Белграде представители США, Евросоюза и России провели переговоры с руководителями Сербии по поводу будущего статуса Косово. Завтра они отправятся в Приштину. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве погибли не менее 11 человек, 45 ранены. Среди жертв – женщины и дети. Новый парламент Турции приступит 20 августа к выборам президента страны. Министр иностранных дел Абдулла Гюль дал понять, что может вновь выдвинуть свою кандидатуру. В старом городе Иерусалима произошла перестрелка. Убит один человек, 11 ранены. Палестинец напал на израильского охранника и был убит в завязавшейся перестрелке. Ранены случайные прохожие. В Нигерии снова похищен иностранец, британский сотрудник одного из западных нефтедобывающих предприятий. Легендарная итальянская киностудия «Чинечита» под Римом минувшей ночью пострадала от сильного пожара.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 10 августа. И вот главные темы, с которыми я успею вас познакомить до окончания этого часа. Независимо, Кремль планирует кампанию по смене губернаторов в разных регионах России. В Польше состоятся досрочные выборы. Москвичи продолжают протесты против уплотнительной застройки. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Эксперты и пресса в России продолжают дискуссию о том, можно ли ожидать новых отставок глав регионов России в ближайшее время. Подчеркивают, что речь идет о предвыборной зачистке политического поля в российской провинции накануне выборов в Государственную Думу. В частности, появились пока опровергаемые сообщения о возможных скорых отставках губернатора Самарской области Константина Титова и губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского. Затем следит мой коллега Данила Гальперович.
Пока вслед за волной отставок идет волна опровержений относительно следующих возможных отставок. В частности, были сведения о возможном увольнении рязанского губернатора, и Алина Темнова из Рязани рассказывает, как эти сообщения появились и как сам Геннадий Шпак на них реагировал.
4 года назад Георгий Шпак уже опровергал подобные слухи. Вот что он говорил в одном из первых интервью в генеральской должности. «Рязанский народ выбрал меня на 4 года. Я заверяю, что верой и правдой буду служить этому народу». По информации газеты «Твой день», в партийных списках «Единой России» не значатся фамилии руководителей Костромской, Смоленской и Рязанской областей. Георгий Шпак и двое его коллег не попали в перечень «Единой России» по Центральному федеральному округу. По неофициальной информации, новым губернатором Рязанской области может стать нынешний министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Он уроженец Касимовского района Рязанской области. Алина Темнова для «Радио Свобода», Рязань.
Алина Темнова сослалась на газету «Твой день». Между тем, в московском издании «Твой день» «Радио Свобода» не захотели комментировать информацию о черном списке губернаторов. Тем не менее, многие эксперты полагают, что таковой черный список существует. Есть основания у российской власти для того, чтобы быть менее церемонными с региональными властями, и руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин уверен, что теми громкими отставками, которые уже произошли, это губернатор Новгородской области, губернатор Сахалина, дело не закончится.
Губернаторские отставки – это тенденция долгосрочная, аккуратная, потому что избираемость губернаторов была отменена давно, и в первые годы, наоборот, губернаторский корпус оказался более консервативным в кадровом составе, чем после каждых губернаторских выборов. Если в результате избирательных кампаний у нас менялось от 30 до 35, а иногда даже до 40% губернаторов, то после отмены выборов смены не превышали 20-25%. Медленно и аккуратно их меняли. И вот сейчас вдруг как бы такой водопад перемен. И Сахалин, и Новгород, и вроде как Самара, и что-то говорят уже в Новосибирской области. На ниточке висит губернатор Ставропольского края. Тенденция двумерная. Во-первых, Кремль счел, что настало время воспользоваться взятым в руки инструментом для смены губернаторов. До этого он предпочитал их не раздражать. И, во-вторых, это стремительное движение, с моей точки зрения, очевидно, связано с подготовкой к выборам.
Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев согласен со своим коллегой-политологом. Кынев уверен, что оружие, которое до последнего времени власть не решалась пускать, пускать в ход, наконец-то начало использоваться в полной мере.
Сам процесс назначения губернаторов, который, как известно, был введен в конце 2004 года, к настоящему времени, вот после того, как весной и летом прошли процедуры переназначения, так и последние тяжеловесы, там типа Лужкова и Громова, то есть к настоящему времени практически все основные губернаторы новую схему прошли, приобрели как бы новый статус, да, гораздо более зависимый от федерального центра. И в этом смысле вот тот медовый месяц, который для новой процедуры, который был в 2005 году, когда доверие получали абсолютно все, кто на него подавал, он, несомненно, закончился.
Ну и Александр Кынев также согласен со своим коллегой в том, что отставки и назначения в регионах связаны с выборами. И это многие эксперты в России считают очевидными. Прежде всего, по мнению Александра Кынева, убирают тех, кто не может гарантировать партии власти серьезный успех. Основание для таких выводов, как считает Александр Кынев, Кремль и Единая Россия, в частности, получили в ходе весенних региональных выборов этого года.
В данном случае понятное дело, что в условиях предстоящих федеральных выборов и Госдумы, и президента для федерального центра важно в максимальной степени контролировать процесс в регионах. И здесь, конечно, важно четко дать понять губернаторам, какова генеральная линия и что шаг в сторону – это попытка к бегству. Кроме того, это регионы небольшие, и это регионы, где Единая Россия добивалась на региональных выборах, скажем так, ну, либо весьма скромного успеха, либо терпела поражение.
Так, центр обходится отнюдь не со всеми региональными правителями, во всяком случае, с какими-то наиболее серьезными фигурами в региональной власти. Кремль предпочитает разговаривать вежливо. Дмитрий Орешкин объясняет, почему.
Это тяжеловесы, у которых есть козыри, и которые не постесняются эти козыри в критической ситуации использовать. Пуля хороша, пока она в дуле. Попусту стрелять они не будут. И они готовы торговаться, они готовы уступать, двигаться. Но уж если всерьез их интересы будут ущемлены, тогда они не постесняются нажать на курок, и тогда спельнят, что называется. И если эту команду слишком сильно побеспокоить или слишком сильно на нее надавить, то могут возникнуть перед выборами самые непредвиденные сюжеты, вплоть, например, до обострения межнациональных отношений.
Ну а один из, по слухам, увольняемых, губернатор Самарской области Константин Титов, недавно в интервью «Радио Свобода» полностью уверил Кремль в своей преданности.
Если вопрос встанет о том, как определяться в соответствии с тем, кандидатами, которые будут на выборах 2008 года, то здесь, наверное, решающую роль будет играть, конечно, позиция президента России Владимира Владимировича Путина, но и та партийная принадлежность, которой определены губернаторы. У нас сегодня губернаторы есть и в Единой России, есть губернаторы и в других партиях. Если будут какие-то изменения в Конституции, вопрос будет в региональных лидерах. В абсолютном практически большинстве региональные лидеры поддержат Владимира Владимировича Путина.
Губернатор Самарской области Константин Титов и, возможно, вслед за ним, после уже состоявшихся отставок, и остальные еще не отставленные губернаторы старого призыва станут менее щепетильными.
Над темой работал мой коллега Данила Гальпирович.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Ну а сейчас в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 10 августа. Президент Польши Лех Качинский, возглавляющий правящую партию «Право и справедливость» и лидер основной оппозиционной польской партии «Гражданская платформа» по имени Дональд Туск заявили, что в октябре этого года страну неизбежно ждут новые парламентские выборы из-за зашедшего в тупик политического кризиса. Тупиковая ситуация сложилась в стране месяц назад, когда Ярослав Качинский, премьер-министр Польши и брат-близнец президента, в связи с возможной причастностью к расследованию дела о коррупции, отправил в отставку главного партнера правящей коалиции, вице-премьера Анджея Леппера, возглавляющего партию «Самооборона». В результате сейчас ни одна из польских партий не может набрать необходимого большинства в парламенте для формирования нового правительства, потому и необходимы выборы. Из Польши, из Варшавы, корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Два года назад партия «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы, однако ее победа не была настолько значительной, чтобы иметь в парламенте большинство и, соответственно, создать собственное правительство, договориться со второй повеличение парламентской силы либеральной гражданской платформы не получилось. После трудных переговоров с другими партиями, вошедшими в Сейм, «Право и справедливость» подписала коалиционное соглашение с популистской партией «Самооборона» и консерваторами из Лиги польских семей, отдав их лидерам посты вице-премьеров и несколько кресел в кабинете министров. Уже тогда многие сторонники «Права и справедливости» не могли простить партии этой коалиции, подчеркивая, что, например, лидер «Самообороны» Анджей Лепер – это человек, которого несколько раз судили за клевету и оскорбление других политиков, поэтому совместное правление с такими людьми не может закончиться хорошо. За полтора года из-за разногласий между правящими партиями коалиция несколько раз оказывалась на грани распада, что в конце концов и случилось, когда Ярослав Качинский отправил в отставку Анджея Лепера, заявив, что он подозревается в коррупции. «Право и справедливость» потеряла большинство в парламенте. В такой ситуации лидер гражданской платформы Дональд Туск призвал президента прервать отпуск и поддержать идею досрочных выборов. После встречи Леха Качинского и Дональда Туска министр канцелярии польского президента Михаил Камински заявил: и господин президент, и лидер гражданской платформы Дональд Туск согласились, что в создавшейся политической ситуации досрочные выборы нынешней осенью неизбежны. Конкретная дата выборов пока неизвестна. Ее установит Сейм, который соберется после парламентских каникул на заседание в конце августа. Дональд Туск заявил, в свою очередь, что уверен в том, что выборы состоятся в октябре нынешнего года. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Что представляют собой основные польские политические партии? Правящая «Право и справедливость», оппозиционная гражданская платформа, «Самооборона», Лига польских семей. На каких избирателей они ориентируются? Об этом и о прогнозах будущих парламентских выборов в Польше мой коллега Александр Гостев беседовал с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шумовым.
Правящая партия «Право и справедливость» братьев Качинских, социально-консервативная. Они пришли к власти под лозунгом так называемой «Четвертой республики», то есть смены фактически политического режима и борьбы с коррупцией, которая пышно цвела при предыдущем социал-демократическом правительстве. Их программа довольно эклектична. Там представлены элементы традиционного для Польши достаточно воспаленного национализма. С другой стороны, они формально не отрицают, естественно, необходимость европейской интеграции. В экономической политике у них сильные элементы все-таки протекционизма. Что касается главной оппозиционной партии, гражданской платформы, то эта партия либеральная, проевропейская. Опирается она в первую очередь на людей более успешных, может быть, более зажиточных и более образованных. Северо-восточные, юго-восточные районы страны, они более бедные, и там как раз братья Качинские и на президентских, и на парламентских выборах набрали наибольшее количество голосов, в то время как западная часть и крупные города, вроде Варшавы и Кракова, они как раз склонялись на сторону гражданской платформы и ее лидера Дональда Туска. Что касается других партий, это социал-демократы, которые потерпели сокрушительное поражение на прошлых выборах, но сейчас у них молодой лидер Войцех Олейничак, который их несколько удерживает на плаву, и по опросам они, конечно, могут набрать там от 12% до 15% голосов и стать достаточно привлекательным объектом в качестве младшего партнера для будущей коалиции. Что касается Лиги польских семей, это член нынешней правящей коалиции, младший партнер, это очень радикальная консервативная партия, ее возглавляет Роман Гертых, вице-премьер нынешнего правительства. Она опирается на радикально-католические круги, на людей, которые привержены такому традиционному национал-консерватизму и очень религиозно настроены.
Последние месяцы и годы в Польше один за другим происходили разнообразные кризисы. Не связаны ли они в том числе с личностями лидеров партии?
Многое связано в польской политике с субъективным личностным фактором. Братья Качинские, о них было известно и по их предыдущей политической карьере, люди достаточно конфликтные. И вот эта конфликтная среда, которую они во многом создали, она, естественно, отразилась и в целом на польском политическом ландшафте. Возможно, беда современной Польши в том, что нет на политической сцене такой фигуры, несколько примиряющей, объединяющей, которой в определенной степени был предыдущий президент Александр Квасневский. Он умел лавировать, он был достаточно дипломатичным политиком, поэтому его кандидатура потом рассматривалась даже в качестве возможного кандидата на пост генсека ООН.
Что считают польские эксперты? Есть ли интересные варианты будущих коалиций между вот теми политическими партиями и объединениями, которые вы упомянули?
Если опять гражданская платформа не допустит каких-то ошибок в ходе предвыборной кампании или не произойдет каких-то экстремальных событий, то вырисовывается возможная коалиция между гражданской платформой, если она сумеет опередить «Право и справедливость», и социал-демократами. таком случае в Польше будет переживать какое-то время то, что переживала Франция в 80-е и 90-е годы, когда президент страны принадлежит к одному политическому лагерю, а правительство, опирающееся на парламентское большинство, к другому. Это довольно интересная комбинация, поскольку она, с одной стороны, заставляет политиков искать компромисса, но, с другой стороны, она коварна тем, что, возможно, противостояние есть.
Говорил обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. Он оценивал политическую ситуацию в Польше. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это директор Международного фестиваля искусств в Эдинбурге Джонатан Миллс. А сейчас о другой актуальной теме дня. Новый инцидент прошел в связи с так называемой уплотнительной застройкой в Москве, которая уже давно стала причиной многочисленных конфликтов местных жителей со строительными компаниями. Поздним вечером в четверг на улице маршала Бирюзова жители дома номер 41 прекратили путь машинам без шин и мешалкам. Работы, которые ведет компания «Донстрой», по мнению протестующих, представляют собой реальную угрозу для сохранности соседних зданий. На месте события побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Минувшим вечером неподалеку от станции метро «Октябрь» поле на подъезде к стройплощадке выстроилась длинная цепь бетономешалок. Местные жители встали заслоном. Милиционеры сохраняли нейтралитет. Жители домов на маршала Бирюзова в свое время заказали независимую экспертизу, которая подтвердила, грунт в этом месте зыбкий, плывуны могут отреагировать на огромный котлован, вырытый в непосредственной близости от существующей застройки, и она начнет разрушаться. В ночь с 8 на 9 августа жене на стройплощадке, а впритык к дому номер 41 появилась тяжелая техника. Вышедшие на улицу люди требовали убрать ее подальше от собственных окон и на следующий день.
Бери руки, что ты хамишь?
Отойдите, пожалуйста.
Нарушено наше человеческое достоинство. Отойдите, когда вы нарушаете общественный порядок, как вот здесь сейчас произошло, то людей нужно предупредить, извиниться. Но так вот технология. Но вот так нагло себя вести, это недопустимо.
Один из участников стихийной акции протеста Геннадий Усов рассказывает.
Сегодня, после долгих наших многолетних противостояний с «Донстроем», после того, как был назначен 3 дня назад новый глава управы, Зитьковский Александр Абрамович. Вот он сегодня детально ходил вокруг всей этой стройки, и сегодня была устроена 3-сторонняя встреча. Представители «Донстроя» в лице генерального директора. Но однозначно было принято решение, что вся строительная техника должна находиться на территории строительной площадки. Эта техника возникла вчера вечером. То есть вы представляете, когда ночью вот здесь начинает все это работать, ставится, то есть все жители, мягко говоря, не собирались выходить, но никто не мог спать, этот шум, этот газ и все прочее. Вчера было, скажем так, стихийное противостояние.
А теперь слово Владимиру Кайфаджану, заместителю генерального директора ГП СМУ-2 компании «Донстрой».
Происходит нарушение производственного цикла при заливке фундаментной плиты. Мы хотим закончить сейчас положенное нам дневное время с 8 до 8, а сейчас вот жители сами себя спровоцировали на то, что хотят нас подтолкнуть тем неправомерным действиям, к которым мы не идем. Мы производители работ, понимаете? А вы заплатите 200 тысяч долларов за то, чтобы вот эту всю систему ремонтировать.
Автобетон насос находится так близко к жилому дому. Здесь нет нарушений?
Есть определенное отчуждение, где мы не стоим и не нарушаем.
Здесь 2 или 3 метра от силы, наверное, да, между домом?
Я думаю, больше. Да.
Тем не менее, смотрите, какая высота. Если, не приведи Господь, упадет на здание.
Если бы вы сейчас дали бы возможность посмотреть, куда вот этот хобот пойдет, этот хобот не нарушает никаких вопросов, связанных с физическим воздействием на этот дом. Есть префектура, есть мэрия. Если вопросы связаны с материальным износом здания, что жители хотят получить квартиры, должны вопросы не нам задавать.
В конце концов, протестующие вняли уговором и пропустили бетономешалки. Владимир Кайфаджан пообещал, техника скоро уедет. На месте событий побывал депутат Московской городской думы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин. И вот ему вопрос. Почему, несмотря на многочисленные заверения Лужкова, что больше в Москве никаких нарушений прав жителей домов при строительстве не будет, тем не менее, вот такого рода нарушения продолжаются? Как...
Да, сегодня возникла такая ситуация. С одной стороны, есть несколько жестких заявлений мэра о том, что уплотнительная застройка будет прекращена. сильна. В нескольких точках Москвы действительно произошли позитивные изменения. Удалось остановить стройку на улице Академика Павлова, 23. Сейчас приостановлено строительство в Дмитровском проезде, где Капитал Групп поставил забор. Сейчас забор увезли. Однако в подавляющем большинстве случаев застройки не только не прекращены, но и резко активизировались. Видимо, застройщики почувствовали угрозу того, что что-то будет меняться. Меняется пока очень медленно. Создана всего лишь рабочая группа, которая разбирается с этими застройками. И это время строители лихорадочно пытаются использовать для продвижения вперед своих проектов.
Но неужели власти Лужкова не хватает для того, чтобы прекратить это все разом?
Да. Я считаю, что действительно есть основания полагать, что мэр не контролирует ситуацию в городе. Имеет место откровенный саботаж и на уровне префектур, и на уровне управ. Я лично говорил в присутствии жителей улицы Косыгина, 13, вот где стрельба была, лично говорил ему о том, что он обязан обратиться к мэру Москвы с требованием включить эти стройки и другие на территории его района, в том числе, вот, например, на Вавилова 81, включить перечень точных застроек для рассмотрения рабочей группы при мэре. Однако префект отказался это сделать.
Подчеркивает Сергей Митрохин. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 10 августа комментаторы московских газет и интернет-сайтов обсуждают перспективу освоения Арктики. Премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что его страна намерена обзавестись глубоководным портом в арктическом регионе. Главной целью проекта, по словам министра, является защита суверенитета Канады в Арктике. Российская пресса утверждает, что это решение вызвано исследованиями, которые российская экспедиция провела в районе Северного полюса. На этих днях начинают свою арктическую экспедицию Дания со Швецией. У микрофона Алексей Кузнецов.
Издание «Газета» подчеркивает, что одним из пунктов предвыборной программы консервативной партии, лидером которой является Харпер, значилась покупка трех тяжелых ледоколов, способных разбивать лед толщиной до 6 метров и обеспечивать безопасность границ. Северо-западный проход до недавнего времени был труднопроходим для судов из-за короткого арктического лета и скопления льдов. Однако глобальное потепление, по причине которого среднемесячная температура в Арктике уже поднялась на 2 градуса, способно вскоре сделать канал мореходным. Новый судоходный путь сократит на 4000 километров путь из Европы в Азию, пролегающий через Панамский канал. Канада причисляет северо-западный морской проход к своим внутренним водам, тогда как США и Евросоюз полагают, что на него распространяется право международного пролива, открытого для свободного плавания, подчеркивает издание «Газета». По мнению российской газеты, Канада намерена предъявить права на северо-западный морской проход. Русские использовали глубоководные аппараты, чтобы установить на дне океана флаг. Мы посылаем нашего премьера, чтобы подтвердить верховенство Канады, заявил официальный представитель главы канадского правительства. Ожидается, что в ходе северного турне премьер объявит о месте, где будет построен первый канадский глубоководный порт. Факт разногласий и территориальных споров Канады с Россией, Данией и США подтвердили участники телемоста «Москва-Вашингтон», посвященного освоению Арктики и перспективам международного сотрудничества в регионе. Камиль Бекяшев, заведующий кафедрой международного права Московской государственной юридической академии, говорит в интервью российской газете. Канада еще в 70-м году ввела закон о предотвращении загрязнения арктических вод, в соответствии с которым распространила свою исключительную юрисдикцию практически до Северного полюса. Канада считает себя лидером в освоении и присвоении Арктики, и поэтому довольно ревностно отнеслась к успехам России по исследованиям ее континентального шельфа. Однако попытки России могут привести к развитию холодной шельфовой войны между 8 странами за право владения подводной частью арктического бассейна. С этим согласна и газета «Это московский комсомолец», который считает, что сейчас с юридической точки зрения шельфа как бы не существует. По крайней мере, именно об этом однозначно и недвусмысленно заявил судья Международного трибунала ООН Анатолий Колодкин. Но даже когда он будет определен в новом качестве, России потребуется доказать свое право собственности на подводное царство. Создание исключительной экономической зоны даст России возможность собирать деньги из желающих заниматься рыболовным промыслом, а не только добывать из недр необходимые ископаемые. Потому что сейчас эта территория, по большому счету, не имеет юридического статуса. Но если анализ проб грунта докажет правоту российских ученых, то претензии на арктический шельф, который заявили еще 7 стран, окажутся несостоятельными. За исключением тех, конечно, кто непосредственно соприкасается с Северным Ледовитым океаном и имеет на него тоже определенные права. Но уже исключительно на своей территории, подчеркивает газета «Московский комсомолец». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва. Thank you.
Человек Дня Радио Свобода 10 августа, новый директор Эдинбургского международного фестиваля искусств Джонатан Миллс. Этот крупнейший в Европе фестиваль, который впервые был проведен в 1947 году и в программе которого в этом году театральные, оперные, балетные спектакли, концерты классической музыки, многие из которых являются мировыми или британскими примерами, в которых принимает участие огромное количество международных звезд, в том числе и из России, открывается сегодня в столице Шотландии. Джонатану Миллсу 44 года, он родился и вырос в Сиднее. В Австралии получил музыкальное и архитектурное образование. Композитор, автор нескольких сочинений классической музыки, в том числе двух опер. В 2001 году возглавлял и провел Мельбурнский фестиваль искусств, а до 2006 года работал исследователем в Мельбурнском университете. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Великобритании Наталья Голицына.
Когда Джонатан Миллс был назначен в прошлом году директором Эдинбургского международного фестиваля, британские художественные круги были в шоке. Влиятельный музыкальный критик Норман Лебрих назвал австралийского композитора «мелкой рыбешкой». В Англии Миллс действительно практически неизвестен и воспринимается как темная лошадка. Немногие оперные меломаны помнят о двух его коротких хаммерных операх, которые были поставлены в Лондоне и Суффолке 5 лет назад. Возможно, что столь скептическое отношение к назначению Миллса на один из самых престижных в мире постов в сфере исполнительного искусства не в малой мере вызвано контрастом между новым директором Эдинбургского фестиваля и его предшественником Брайаном Маккастером. Газета «Гардиан» отметила неряшливо-богемную внешность Миллса, назвав его эксцентриком, и сравнила с респектабельным Маккастером, неизменно появлявшимся в консервативных двубортных костюмах и отличавшимся довольно академическим художественным вкусом. Впрочем, Миллс обезоружил своих критиков, заявил, что сам был удивлен своим назначением. Однако и программа, которую Джонатан Миллс разработал для нынешнего Эдинбургского фестиваля, никак не назовешь ни эксцентричной, ни радикальной. Ему удалось расширить музыкальную часть фестиваля, включив в нее много старинной музыки, и влить молодое вино в старые мехи, пригласив новых вокальных звезд, среди которых сопрано Кейт Ройл и Ариана Саваль, а также меца Кристина Райс. Заслугой Миллса стало и приглашение альтиста Юрия Башмета, который трижды выступит в Эдинбурге с камерной программой.
О человеке дня Радио Свобода, новом директоре Эдинбургского международного фестиваля искусств, который открывается сегодня, Джонатане Миллсе, рассказала Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 10 августа, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» в выходные дни, а сейчас, сразу после новостей, как всегда, по пятницам, Игорь Померанцев с очередным выпуском документально-художественного радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго и спокойных выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поспешность, которая была уничтожена, головная часть грузинской стороны, я не знаю, какая...
В течение суток у него кончились лекарства, ему не выдавали, врач не приходил.
Япония возглавит движение за то, чтобы Нагасаки осталось последним местом на Земле, подвергшимся ядерной бомбардировке.
Экспедиция ставит своей задачей доказать правомощность притязаний Дании на арктический шельф.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.